Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии совместно с телеканалом «Союз» продолжает цикл передач, посвященных вероучению и богослужению Православной Церкви. Сегодня мы поговорим о таинстве священства. Оно еще называется хиротонией, это греческое слово, что в переводе на русский язык означает «рукоположение». Иерархия Церкви трехчастная. Главой всей Церкви является Господь Иисус Христос. Предстоятель поместной Церкви – епископ, у которого есть помощники, священники, которым он как бы делегирует часть своих полномочий, и диаконы, которые тут участвуют в богослужении вместе с ним и помогают ему служить. Из Священного Писания, из Евангелия, мы знаем, что в дни земной жизни Спасителя за ним сходили огромные толпы людей, желающих получить исцеление и послушать слово жизни, которое исходило из уст Господа. Это было естественно, потому что хотя чудотворение и не было главной целью пришествия Мессии в мир, он все равно по своему великому человеколюбию и сострадания к страждущему человечеству он совершал эти чудеса. Он исцелял больных, он изгонял бесов, он воскрешал мертвых. И вот из этого огромного количества людей, из этих тысяч людей, Господь избирает 12 учеников. Людей некнижных, людей простых, людей из народа. Тех людей, которым нечем гордиться, нечем хвалиться. Они на протяжении нескольких лет сопутствовали Господу. Они вместе с Ним молились. Они слушали Его проповеди. Он им рассказывал о тайнах Царствия Божия, о цели своего пришествия на землю, о том, что ему предстоит умереть, взяв на себя грехи всего мира, и вместо нас умереть за наши грехи, что ему предстоит воскреснуть вместе со своей плотью и быть вознесену на небеса. Причем его душа не разделилась с телом навсегда. Он воскрес вместе с телом и с нашим человеческим телом, был вознесен на небо, и сейчас наша человеческая природа восседает одесную престола величества на небесах. Апостолу Петру Господь говорит следующее: «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 12 апостолам даны особые полномочия, особая благодать прощать грехи, проповедовать и возвещать истину по всей вселенной. Итак, эти 12 учеников расходятся во все концы земли. Они проповедуют Царство Божие, проповедуют Мессию, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, воскресшего. Откуда же взялась церковная иерархия? Церковная иерархия возникла естественным способом. Представьте, апостолы приходят в определенный город, там проповедуют. Там находятся люди, которые веруют их словам, которые готовы принять крещение, которые крестятся, которые получают благодать Святого Духа. Но эти апостолы идут дальше. И они ведь не могут оставить общину без окормления. И тогда они выбирают из всей этой паствы наиболее зрелого в вере христианина и возлагают на него свои руки, ибо таким способом передавалась благодать и власть апостольства. Итак, апостол рукополагает своего преемника и идет в другую страну или в другой город. Так появились преемники апостолов, епископы, которые стали предстоятелями определенной поместной церкви. Итак, из поколения в поколение, от епископа к епископу переходит апостольская благодать. И каждый наш епископ, который на законном основании посвящен в эту священную степень, является предстоятелем поместной церкви и преемником апостолов. Каждый христианин, принявший крещение, принявший таинство миропомазания, принявший дары Святого Духа, является священником. Это так называемое общее священство. послушаем, что об этом говорит святой апостол Петр. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой». То есть, по сути дела, каждый христианин является священником в своем роде. Будь то ученый, будь то инженер, будь то космонавт, будь то президент. Если этот человек крещен и помазан миром, он является священником. Но чем же отличается это всеобщее священство христиан от священства рукоположенного? Дело в том, что священнослужители являются совершителями божественных тайн. Они являются хранителями божественного предания, предания апостольского, которое хранят епископы. Епископы являются гарантами истинности предания, чистоты предания. Они являются совершителем всех богослужений и всех таинств. Их помощники-священники являются душепопечителями. Они работают с паствой, они ее исповедуют, они помогают лечить душевные и духовные недуги людей. Они совершают все богослужения и все таинства, кроме таинства священства. Диаконы, в свою очередь, могут принимать участие в каждом богослужении и в каждом таинстве церкви, но диаконы не могут самостоятельно совершать таинство и богослужение. А кто же в современной практике является епископом? Епископ – это патриарх, это митрополит, это архиепископ и это епископ. Все вместе эти должности, эти призвания можно назвать архиерейством. То есть, будь то патриарх, будь то епископ, будь то митрополит или архиепископ – это все архиереи. Священники – это пресвитер или протопресвитер. Это иерей или протоиерей. Это диакон или протодиакон. Из монашествующих – архимандрит, игумен, иеромонах, иеродиакон. Мы уже сказали о том, что церковная иерархия является трехчастной. Она состоит из епископа, священника и диакона. Но здесь есть еще свое деление на священство белое и священство черное. Это священники, вступившие в брак, и священники, которые приняли монашеские обеты. Монахи приносят обет послушания священноначалию, обет безбрачия и обет нестяжания. Священники белые, которые вступают в брак, приносят обет верности и любви. Поскольку Евхаристия, таинство тела и крови Христовых, литургия, является сердцем церкви, является осуществлением церкви, то и таинство рукоположения во священника совершается во время литургии. Как мы уже знаем, круг – это символ вечности, и троекратное хождение вокруг престола является ничем иным, как обручением нового священнослужителя вечности Христу и Христовой Церкви. Нередко люди недоумевают и ропщут на тех священников, которые им кажутся либо не в меру достойными, либо они их не понимают, либо дают им тяжелые епитимьи и какие-то невыполнимые задачи ставят перед ними. Как же здесь быть? Действует ли через таких людей благодать Божия? Несомненно, действует. Неужели мы можем допустить даже такую мысль, что Господь Иисус Христос оставил свою паству в ведении только лишь одних священников? Господь знает все немощи человеческие. Он знает, что нет безгрешного человека ни одного. Мы даже в молитве нашей говорим, ведь нет человека, который бы прожил жизнь и не согрешил. Только Ты, Господи, один без греха. И правда Твоя, правда вовеки. И Слово Твое истина. Господь знает нашу греховность. И поэтому, несмотря на какие-то даже недостатки священнослужителя, благодать Его действует через этих священников и помогает людям восполнять свои немощи, свою греховную природу, освящать себя и приготовлять себя к жизни вечной, к жизни святой. В наши дни нередко приходится слышать голоса осуждения церкви за то, что современная русская церковь и некоторые другие западные церкви отвергают женское священство. Многие видят в этом ущемление прав женщины, свобод женщины, дискриминацию женщины. Но действительно ли это так? Почему церковь не рукополагает женщин? Этому есть несколько причин. Во-первых, наша церковь апостольская, соборная. Она живет на основании апостольского предания. И наша церковь не имеет никакого права вводить то, что не было введено Господом Иисусом Христом, что не было освящено апостольской традицией. Поэтому мы женщин не рукополагаем. Второй аспект. Служение священника – это крест, это жертва. И далеко не всякая женщина могла бы понести этот крест. Третий аспект. У женщины гораздо более высокое призвание, чем у мужчины, чем у священника даже. Женщина, прежде всего, это мать, которая вынашивает под своим сердцем ребенка, которая вскармливает его, которая посвящает ему всю свою жизнь, которая воспитывает ребенка. И мужчина, даже священник, не сможет заменить ее на этом поприще. Мать должна оставаться матерью. Вот именно и по этим трем причинам женщины не могут быть священниками. Но в современной практике русской церкви и вообще на протяжении всей истории женщины всегда принимали самое активное участие в жизни общины. Они ведут воскресные школы, они пекут просфоры, они помогают убирать храм, они занимают многие церковные должности штатские. Они могут быть священницами, уборщицами, певчими. И мы не будем забывать ближайшие к нам времена, прошедшие времена, годы гонений. Ведь русская церковь, по сути дела, была сохранена вот этими женщинами, этими бабушками. Посмотрите старые фотографии советских времен. Вся церковь наполнена белыми платочками, женщинами. Буквально единицы мужчин. Молодых людей практически не было, если не были, они прислуживали в алтаре. Основная масса верующих – это были женщины, и они сохранили веру. Они были основными прихожанами, они пели на клиросе, они читали в храме. Они были верными женами, которые освящали свои семьи своими молитвами, своим терпением, своей благодатью. Предположим, молодой человек почувствовал призвание, и он решил посвятить себя Богу. Что ему нужно делать? Конечно же, он должен жить жизнью церкви. Он должен молиться. Он должен участвовать в таинствах церкви. Он обязательно должен общаться со священнослужителями, чтобы они им посвящали его во все трудности, во все тяготы служения священника. Обычно таких молодых людей благословляют в алтарь, они начинают прислуживать в алтаре. Кто-то из них поет на клиросе, кто-то читает в храме. То есть они получают определенный духовный опыт, молитвенный опыт. Тот опыт, который передается из поколения в поколение. Тот опыт, о котором не пишется в книгах. Живой опыт церкви, живое дыхание церкви. И уже после этого, когда священнослужитель, его духовный наставник, почувствует, что молодой человек готов к поступлению, уже тогда он ему дает благословение и рекомендует его перед священноначалием для поступления в духовные школы, закончив которые, этот человек сможет принять священный сан, сможет проповедовать, сможет служить, сможет преподавать в духовных школах или в воскресных школах. Да благословит Господь пастырей церкви, и через благодать, которая проходит через них, Он осветит нас и дарует нам здравие души и тела.